Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Бессознательная вечность еще присутствует в детстве во всей своей открытости, пока душа только что вышедшая, словно из божественной колыбели из вечности и несущая ее в себе, не отуманена никакими домыслами и догадками. Именно это ощущение вечной жизни ценно в детстве любого ребенка. Оно придает глубокий смысл и полноту этому периоду жизни. Если бы я тогда мог выражать свои переживания, я бы неустанно благодарил Бога за неизреченные радости этого неисчерпаемого мира. Днем и ночью сердце мое было наполнено дивным переживанием таинственного бессмертного бытия, смысла которого и слова для него пришли ко мне гораздо позже. «Если я существую, Господи, тем более существуешь воистину Ты, Создатель вечности и Спаситель от всех моих сомнений. И если Ты есть, Боже, то где же быть Тебе, как не во мне, грешным и во прахе лежащим? Ибо не для греха и праха Ты создал меня, а для того, чтобы преобразить меня и жить неразлучно в моем сердце». Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 21 по Пятидесятнице. Бывают в жизни человека внезапные и сильные потрясения, удары. Течет благополучная жизнь, ничто не предвещает несчастья. Вдруг настигает человека ошеломляющий неожиданный удар, и вся жизнь перевернулась. Человек теряет равновесие от тяжких страданий. Если без воли Божией не падает ни один волос с головы нашей, то уж, конечно, не без воли Божией бывают эти сокрушительные жизненные удары. Бог ведает причины каждого из них, и нам нужно твердо знать и свято верить, что это рука Божия, воля Божия о нас, благая и совершенная. трудно переносятся эти страдания, но когда проходят они, то оставляют в душе человека явственный след, свидетельствующий о том, что эти жизненные удары имеют силу очищать душу человека, приближать ее к Богу, а потому делать ее лучше, чище, возвышенней. Недаром существует в народе нашем поговорка «Гром не грянет, мужик не перекрестится», и посылаются Господом эти удары с благой целью, чтобы одумались забывшиеся люди, вспомнили о едином на потребу, перекрестились и изменили свою жизнь. Несомненно также и то, что если бы люди не так часто и так легко забывались, убаюканные благополучным ходом мирной и тихой жизни, то меньше было бы этих ударов, а иных из них и вовсе не было бы. Господь с болью и состраданием посылает их, жалеет человека страдающего, но не может иначе, огрубевает сердце человека так, что только гром заставляет иного перекреститься». Не дожидайтесь, дорогие детки, этого грома, будьте всегда богобоязненны и благочестивы. Страшно впасть в руки Бога Живаго. Бегайте греха как самого омерзительного и страшного чудовища. Упражняйтесь в добре и любви к людям. Служите им, умывайте им ноги, и Бог любви и мира будет с вами. Святой исповедник Сергий Правдолюбов. Откуда бури и непогода? Отчего бездожди и засуха? Почему в одно время земля сохнет и трескается от несносной жары, от недостатка воды, а в другое все на ней гибнет и гниет от проливных дождей, от зловредных туманов и холода? Отчего все эти беспорядки в природе, все эти беды и напасти для живущих на земле? Пусть мудрецы земные ищут ответа на эти вопросы в земле и на земле, в земных явлениях и законах природы. Мы знаем, что все эти законы, как и самая земля, и все живущие на ней – дело рук Божиих. Знаем, что никакие законы не имеют силы без воли своего законодателя. Знаем, что если в природе нарушается порядок, если зной солнечный палит землю немилосердно, вместо того, чтобы согревать ее благотворно, если отверзаются хляби небесные и льется дождь неблаговременный и тлетворный, вместо дождя благовременного и плодоносного, то все это бывает не без воли того, кто солнце свое сияет на злые и благие и дождит на праведные и на неправедные». Вот высший закон для самых законов природы, закон вечный, неизменный, закон правды всеправедного Творца и Законодателя всего сущего. Никакие законы природы не обойдут этого вечного своего закона, они подчинены ему раз и навсегда». По этому великому закону природа с ее законами должна служить на пользу человеку, когда сам человек служит и повинуется Господу Богу. Но она же, природа, по воле Бога Творца своего, и наказывает человека, когда он выходит из послушания Богу. И если бы не щадила грешников бесконечное милосердие Божие, то она давно истребила бы их с лица земли, как это и действительно было во время страшного потопа. Разительный пример наказания Божия бездождьем, засухой и голодом за нечестие людское, читаемое в третьей книге Царств в истории пророка Божия Илии. Вспоминая это ветхозаветное чудо, апостол Иаков, брат Божий, пишет: «Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Когда и мы своими грехами наведем на себя гнев Божий, тогда и для нас будет небо медено и земля железна. Не будем много вдаваться в рассуждение, отчего да почему это случилось. Лучше поскорее прибегнем к Богу в смиренном покаянии. Будем просить молитвенной помощи у пророка Божия Илии. Его святая молитва споспешествует моя нашим покаянием, и воплями сердечными низведет и ныне благодатный дождь на наши поля иссохшие, и на них зашумит дождь, как Божие благословение и милость кающимся грешникам. Удивлялся ученик блаженного старца Арсения Фунского, как он видит все, что есть на душе у братьев, к нему приходивших. Старец любил своего ученика отечески, и когда тот вопросил его об этом, он сказал: «За любовь твою, чадо мое, скажу тебе, но с тем, чтобы ты до моей смерти никому этого не говорил». Вот уже 50 лет служу я Господу на Святой Горе, но только недавно стал немного видеть, как только кто из братьев выходит из кельи своей, чтобы идти ко мне грешному за советом, а я уже вижу, что у него на душе. Как это бывает, старец не мог и сам объяснить своему любимому ученику, а нам, страстным, и подавно не постигнуть своим слепотствующим умом дивной тайны облагодатственного состояния души, обновленной, освященные, восстановленные в своей первобытной богоподобной красоте и совершенстве. Это мир для нас грешный, сокровенный мир, в котором действуют свои законы, не подходящие под нашу земную мерку, под мерку нашего ограниченного разумения. И мы можем благоговейно созерцать только те слабые лучи их светлой богоподобной чистоты, которые против их воли как бы прорываются наружу в их необычных поступках, в словах и движениях. Ударяя в наше страстное сердце теплотой благодатной, они поражают и смиряют наш ум необычайным для него сиянием иного, высшего порядка вещей и влекут наши души к этим дивным избранником благодати. Есть много родов смирения. Один послушлив и во всем себя укоряет, и это смирение. Иной кается во грехах своих и почитает себя мерзким пред Богом, и это смирение. Но иное смирение у того, кто познал Господа Духом Святым. Кто познал Господа Духом Святым, у того другое познание и другой вкус. Раньше я думал, что Господь творил чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо, как только смирится душа его, ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы. Многие по неопытности говорят, что такой-то святой сделал чудо, но я узнал, что это Дух Святой, который живет в человеке, творит чудеса. Господь хочет, чтобы все спаслись и вечно были с Ним, и потому слушает молитвы грешного человека ради пользы других или самого того, кто молится. Преподобный Силуан Афонский. Thank you. повсюду искал ты лекарства для сына, но напрасно, где бы ни услышал ты о знахаре, спешил к нему. И к целителям разным, и к муллам, но ничего не помогало. Тогда ты позвал, наконец, священника, однако и молитва священника не помогла. Сын поболел, да и умер. Теперь жизнь твоя не имеет ни цели, ни смысла. Ты помышляешь о самоубийстве. Приготовил ты отраву, положил под подушку, и каждую ночь решаешь, выпить яд или не пить. Вот ты и спрашиваешь, почему тебя Господь Бог так мучает. И я хочу тебя спросить, почему ты мучаешь Господа? Почему ты мучаешь замученного за тебя на кресте Иисуса Христа? Он претерпел тяжкие муки, чтобы спасти людей от ложных богов, от ложных спасителей и от всех мрачных сил, что действует через ложных спасителей. Однако ты обошел его, единственно истинного, и пошел сначала искать помощи у его врагов, знахарей и целителей. Апостол Яков советовал, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. Правда, ты позвал священника, чтобы прочитать молитву над болящим, но когда? Когда обошел всех знахарей и целителей. Сначала ты прогневил того, который один дает жизнь и здоровье, и только потом стал его умолять. И то, кто знает, с каким сердцем и с какой верой. Полагаю, что не от всего сердца и с малой верой. Господь Бог наш спешит на помощь тем, которые всем сердцем и с полной верой преподают к Нему. Тот, кто молится и Богу, и сатане, остается без помощи, ибо Бог ему не хочет помочь, а сатана не сможет помочь. Святой пророк Илия говорил о таких людях, как о народе с разделенным сердцем. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то послушайте, последуйте Ему. А если Ваал, то есть идол сатаны, то Ему последуйте». А когда разболелся царь Ахозия, он не стал искать помощи у Бога Живаго, но послал слуг в Аккарон к Вельзевулу за излечением. Святой Илия, услышав об этом, пришел к царю и сказал, «Так говорит Господь, за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Аккаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, спаси ли, на которую ты лег не сойдешь, с нее, но умрешь. Вот так и ты Бога измучил и прогневал, пусть Он тебя простит, но возблагодари Господь за то, что взял Он сына твоего и сохранил тебя от самоубийства, от душегубства, оставив время для покаяния. Теперь предай себя Ему всем сердцем. Тогда любовь Его укрепит жизнь твою, осветит пути твои, а Сыну дарует Царство Небесное. Мир тебе и от воскресшего Христа». Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда, а как приобрести простоту? Просверлить надо твою головушку и вкачать в нее мозги времен давно минувших. Погрузи себя в простоту отечников и патриков для того, чтобы познать ту духовную науку, которая возводит душу ввысь и восстанавливает ее силы. Да и человек не будет болеть, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Рассудочность мучает человека. Например, я говорю, надо сделать так, и делай, потому что это надо сделать. То есть я делаю это не от сердца, а потому что мне подсказывает так рассудочность. И не только рассудочность, но и воспитанность говорит, надо уступить свое место другому. Однако этого не говорит сердце. Но если мое сердце взыграет, и я уступлю свое место от любви, то это совсем другое дело. Тогда я почувствую радость. В наших действиях не должно присутствовать нашего «я». Не надо искать покоя для самих себя. Это мешает приходу Христа. Надо стремиться к тому, что доставляет покой другому человеку. Действительный покой рождается от доставления покоя другому. Тогда в человеке почивает Бог, и сам человек перестает уже быть человеком, достигает обожения. В противном же случае работает один лишь рассудок, и все остается плотским, человеческим. Мирской здравый смысл утомляет рассудок и истощает телесные силы. Он зажимает, ограничивает сердце, тогда как духовно здравый смысл сердце расширяет. Если разум используется разумно, то он может уязвить сердце и помочь ему. Когда ум уходит в сердце и становится его сотрудником, тогда каждое наше дело не перестает быть просто рассудочным. Здравый смысл — это дар Божий. Однако этот здравый смысл нам нужно осветить. «А у меня, Геронда, нет сердца». Есть у тебя сердце, но как только твое сердце хочет что-нибудь сделать, твой рассудок зажимает ему рот. Постарайся приобрести сердечно здравый смысл, приобрести веру, любовь. А как я могу этого достичь? Для того, чтобы потерять рассудок, начни вот с чего. Босиком пройди по салоникам маршем протеста. Пусть люди скажут, что ты свихнулась. Ты, милая, все хочешь рассчитать с математической точностью. Ты что, астроном? Чтобы ты смогла трудиться над собой, прекрати мыслить рационально. Геронда, чтение каких книг поможет мне освободиться от мирской рассудочности? Прежде всего, читай «Отечник», «Историю боголюбцев», «Эвергентинос», то есть не теоретические, но практические книги для того, чтобы от простого отеческого духа святости ушла мирская рассудочность. А уже после этого начинай читать Авву Исаака, чтобы этого писателя, просвещенного Богом, ты по ошибке не приняла за философа. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу в субботу 31 октября по старому стилю 18 октября. Святая Православная Церковь чествует святого апостола и евангелиста Луку. И мы хотели бы немножко напомнить в сегодняшней передаче об этом удивительном человеке-апостоле. Итак, святой апостол и евангелист Лука из лика 70 апостолов родился в Антиохии от родителей язычников. Есть предание, что он еще в юности хорошо образован был в науках греческих. В писаниях его греческий язык отличается особенную чистотою и правильностью, но мудрость языческая не удовлетворила его желаниям, и он присоединился к иудейской церкви, о чем можно заключать и из писаний его, в которых видно точное знание писателем закона Моисеева и обычаев иудейских. Находясь в Иерусалиме, Лука услышал проповедь Господа Иисуса Христа. Семя спасительного слова Божие упало на сердце его, как на добрую землю. Он уверовал в Господа, сделался последователем его и был причтен к лику 70 апостолов, об избрании которых сам он повествует в своем Евангелии. Во время страданий Господа, когда после поражения пастыря рассыпались овцы стада, и святой Лука оставил Господа, хотя в сердце не изгладились совершенно ни вера в Него, ни любовь к Нему, когда разнеслась весть о воскресении Господа, состояние Духа Святого Луки было такое же, как и прочих апостолов. Он не веровал от радости и чудился. Из такого смутного состояния вывел его сам Господь, явившись ему в первый же день своего воскресения к вечеру, когда он шел вместе с Клеопою из Иерусалима в Эммаус, сказавший има от всех Писания «Я же о нем», начен от Моисея и от всех пророк. Господь благоволил потом открыться им в преломлении хлеба и затем снова явился им в кругу всех апостолов, когда они, возвратившись в Иерусалим, рассказывали другим ученикам о явлении им Господа. Удостоверившись сам в воскресении Иисуса Христа и в том, что Он точно есть, хотя и избавитель Израиля, святой Лука по вознесении Господа сделался и для других исповедником Его. В обращении святого апостола Павла святой Лука был неотлучным его спутником и общником всех болезней и трудов его во благовестии Христове. С ним он проходил неоднократно области Малой Азии и Греции, с ним был в Иерусалиме, при нем находился в Риме во время первых и вторых его уз и не отходил от него до самой кончины его, как видно это из деяний апостольских, из многих мест посланий святого апостола Павла. «Лука един есть со мною», — писал апостол Павел к Тимофею. Через 15 лет по вознесению Господа и спустя около 48 лет по Рождестве Христовом после уже Матфея и Марка, святой Лука написал в странах Ахаи и Беотии, то есть Греции, на греческом Евангелии свое, якоже предаши ему иже из первого самовидцы и слуги бывшие словесе. И изложил в своем Евангелии учение, проповеданное апостолом Павлом об Иисусе Христе Бога человеке. Кроме внутренних признаков божественного своего происхождения, какие имеют все священные книги, Евангелие от Луки по сказанию древних писателей имеет свидетельство и внешнего одобрения от святого апостола Павла, который в своем послании Коринфянам говорит о Евангелии Луки, его же похвала во Евангелии по всем церквам. Также, когда повествует, что Христос явился Кифе, потом 12, и говорит «по благовествованию еже приясте», разумеет Евангелие Луки. Евангелие от Луки полнее других Евангелий. Порядок событий, описанных в нем, ближе к хронологическому порядку, нежели у первых двух евангелистов. Будучи в Риме около 59 года по Рождеству Христовом, святой Лука по повелению апостола Павла изложил также книгу «Деяний апостольских», в которой, говорит святой Златоуст, преимущественно описывается деяние Павла, более всех потрудившегося, потому что составителем этой книги был его ученик, блаженный Лука, которого добродетель можно видеть как из многого другого, так в особенности с того, что он неразлучно был с учителем и постоянно за ним следовал. Если же кто спросит, почему же Лука не все писал, оставаясь с Павлом до конца, то я отвечу, что и этого довольно для тех, которые хотят быть внимательными, что апостолы всегда заняты были делами нужнейшими. И что главная забота их состояла не в том, чтобы писать книги, так как они многое сообщили и посредством неписанного предания. Евангелие и книгу «Деяний» он написал одному благочестивому и знаменитому христианину Феофилу, по мнению некоторых начальнику Ахаии, на греческом языке. По сказанию предания, святой Лука проповедовал веру Христову и в Греции. В Салуне он поставлен был епископом всего города Македонии. Святой Златоуст пишет об апостоле Луке, что он удостоен был рукоположения, ибо апостол Павел свидетельствует об нем, что он освящен от церкви, с нами ходите со благодатью сею, служимую нами. Совершая служение апостола, евангелиста и епископа, врачуя души людей, святой Лука врачевал и телесные недуги. Святой апостол Павел называет его врачом. По свидетельству предания, святой Лука занимался и живописью. Им написаны иконы Божией Матери, которым она сообщила особенную благодать, и иконы святого апостола Петра и Павла. Истину своего благовестия Лука запечатлел мученической смертью за Иисуса Христа, по мнению иных, в Эфесе, где и погребен. По иному же сказанию, святой Лука окончил свои апостольские труды в городе Фивах или Патрах, городе Ахаи, около 84 лет от рождения, был повешен по недостатку креста на оливковом дереве. Тело его при императоре Константине в 360 году перенесено из Ахаи в Константинополь, в церковь Петра и Павла вместе с мощами апостола Андрея и Тимофея. Филосторгий пишет о перенесении мощей святого евангелиста Луки, когда приплыли люди, везшие гроб, в котором лежал Лука, и когда этот гроб несли с моря во храм, Анатолий Евнух с усердием подошел, и сколько было в нем сил, он был болен, помогал несущим. В это время вдруг прекратилась его болезнь. В IV веке о праздновании апостолу и евангелисту Луке свидетельствует святой Григорий Назианзин в первом слове своем против Юлиана. В V веке Анатолий Константинопольский, Лев Магистр, написали некоторые песнопения в честь евангелиста Луки, возносимые ныне православной церковью в день его памяти. Церковь в своих песнопениях, между прочим, прославляет святого Луку как евангелиста и писателя деяний апостольских и как врача. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному евангельскому чтению недели 21 по Пятидесятнице. Итак, в 21 неделе читается притча о семени, свидетельствующая, что Иисус Христос предлагает спасительное учение свое всем без различия, подобно сеятелю, который не различает находящийся пред ним нивы. Если же благодатное и спасительное семя Слова Божие приносит не одинаковые плоды, то это различие зависит от свойства приемлющей земли, не от природы людей, но от их воли. Воля и сердце иных из нас бывает подобно утоптанной дороге по чрезмерной беспечности нашей, иных подобно каменистой земле по легковерию, малодушию и непостоянству, иных тернию по преданности житейским удовольствием, заботам и суетам, иных, наконец, подобно доброй земле по чистоте сердца и терпению. Таким образом, препятствие благотворному и спасительному действию Слова Божия заключается в нас самих, и к обличению нашему только четвертая доля из нас подобна доброй земле. Чтением апостола в 21 неделю церковь внушает, яко не оправдится человек от дел закона, но токмо верою Иисус Христову, ибо закон Ветхого Завета указывал на Иисуса Христа, и притом исполнение всего закона падшему человеку невозможно своими силами без особенной помощи Божией. Итак, Евангелие от Луки, глава 8 стихи с 5 по 15, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. Упавшие при пути — это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись». А упавшие на камень — это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии — это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждением житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю — это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. Нынешнее Евангелие уясняет нам причины, почему чтение, слушание и даже знание Слова Божия не приносят людям спасительных плодов. Простой и внушительной притчей уясняется причина бесплодности человеческих стремлений осветить душевную тьму светом понятий и познаний. Господь Бог создал человека с прирожденными способностями понимать и любить истину, с возможностью отвращаться от лжи и всякого зла. Наша душа хочет добра, ищет его, оно ей многообразными способами даруется Господом. Но странное дело, достигнув цели, то есть принявши великий дар Божией благодати, наша душа не умеет хранить этого дара. Здесь-то воочию на глазах у нас совершается безотрадное явление. Мы ценим дар, пока его не получили, а получил, делаемся равнодушными к нему. От чего это зависит? Прежде всего, от того, что принимаем не сердцем Божий дар, а одними внешними чувствами. Доброе, искреннее, святое слово, сказанное в благоприятное время, не находит для себя почвы в нашей душе. Души наши — мелко вспаханная почва. В нее так поверхностно ложатся семена хороших чувств, что достаточно одного встречного, противоположного впечатления, чтобы посеянные семена дружбы, любви, добрых связей и отношений, чистых намерений были потоптаны чужой, безжалостной стопой. Таким образом, и самое сердце наше, говорит Иисус Христос, похоже на потоптанную прохожими, пешими и конными дорогу. Сердце хочет внимать Слову Божию, но преданное земной суете в то же время не перестает внимать и Слову пагубному. Известный образ действия кажется приятным, а вслед за тем он перестает нравиться, хотя в сущности он все тот же. Открывается наша душа, чтобы принять в себя свет божественной радости, но тут же гасит этот свет. опять в душе настает мрак, мрак колебаний и сомнений. От такой легкомысленной переменчивости благодать Божия не производит в наших сердцах добрых плодов. Там по-прежнему остаются одиночество, холод, жажда, не истинные, но только впечатления. Нам хочется не нравственного успокоения, но только одного раздражения чувств. Неудовлетворенность, страдания сердца выражаются и другим образом. Душа человеческая томится, ей хочется радости, у ней нет твердой опоры, на которую она бы оперлась. Ее давит мрак холода и одиночества, и вот Господь освещает такую душу. Он шлет ей луч свой благодатный. С небес посылается ей и святое упование, и начало благих радований. Но что же? Сердце человеческое, говорит Иисус Христос, уподобляется каменистой почве. Оно воспринимает, но не простирает корнем благодатного дара вовнутрь души. Едва у таких людей случится первое искушение, как они уже забывают про полученный дар благодати. Они не выдерживают своих привязанностей и губят их. Такие люди любят идти, говорит Иисус Христос, широким путем к своему счастью, пренебрегая узкими вратами. При встрече с трудностями или скорбями они тотчас ослабевают в своем благородном усердии и совсем бросают предпринятые намерения, остаются бедные, теми же холодными, одинокими и безутешными, какими были.
Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже!
Бывает и еще хуже. Что в сердце нашем доброе семя производит тернии. Так часто в жизни человек мечтает о счастье. Оно ему дано, как его законная доля от Господа, раздаятеля всех благ. Но он легкомысленно к нему относится. Преданный житейским заботам, он не удовлетворяется приобретенным и ищет нового. В этом же новом утрачивает и прежнее, теряет и то, что имел. Там, где человек уповал найти дружбу, находит измену и вероломство. Там, где он думал найти правду, находит обман. Бедное человеческое сердце, истлевая, рвется. Оно как бесплодное поле в неурожайном году. Нет в нем живого колоса, но сплошь трава колючая, грубая, несъедобная, вредная. Но велика та душа, в которой возрастает от одного семени 100 семян. Эта плодотворность бывает в душах чистых, которые умеют хранить дарованную им благодать, как святыню, которые умеют беречь принятую святыню в терпении и уповании. К терпению же и упованию главное средство молитвы. Она, как благотворный воздух, возвращает и укрепляет все наши душевные силы и ум, и волю, и чувства. О, дорогие радиослушатели, не забывайте никогда, что души всех облагодетельствованных святыми таинствами людей почва, благословенная Иисусом Христом, которая может быть всегда цветущей и плодородной. Мы же всегда можем быть жизнерадостными и святыми при помощи благодати Святого Духа, которая да будет со всеми вами. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Какой урожай приносит Слово Христово на доброй земле? Иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Так Господь сказал по бесконечной Своей милости и снисхождению к людям. Он не требует со всех людей одинаково, но одних от одних больше, от других меньше, лишь бы как можно больше душ спаслось и наследовало Царство Небесное, продолжает святитель Николай Сербский. Евангелист Лука упоминает только о вторичном плоде, принесло плод вторичный, чтобы в общем показать обилие урожая на доброй земле. А Матфей и Марк говорят не об обилии урожая вообще, но о трех различных количествах плодов, которые удовлетворяют домовладыку. Этим выражается та же мысль, что и в притче о талантах. И к рабу с 10 талантами, и к рабу с 4 талантами. Господь обращается с одинаковыми словами и равно их награждает. «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего». Ибо и Царствие Небесное имеет ступени величия власти, и не все спасенные создания находятся на одной ступени, хотя все в несказанном сиянии и неизреченной радости. Кто имеет уши слышать, да слышит. Словами этими завершил Господь и толкование притчи, как до этого теми же самыми словами завершил пред народом саму притчу, да еще и возгласил сие. Два раза он повторяет одни и те же слова, и оба раза сказано «возгласил». Для чего? Для того, чтобы пробудить внутренний слух в оглушших людях, чтобы эхом отозвалась жизненная мудрость его сквозь многие столетия, и чтобы услышали они все поколения людей до конца времен. Потому-то он повторно возглашает и повторно говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. Возглашает человеколюбивый друг людей, единственный друг тех, на кого, словно наброшенную падаль, набросились черные птицы небесные, возглашает, чтобы предупредить об опасности, возглашает, чтобы указать один единственный узкий путь спасения из гнилостного горения и дыма этого мира, возглашает кроткий и благий Господь, ибо речь здесь идет не о чем меньшем, как о спасении жизни человеческой, не о плате, не о доме, не об имуществе, но о жизни». Он возвышает свой глаз не от гнева на людей, но подобно нежной матери, которая увидела чад своих среди змей и закричала: «Дети играют и не видят змей, а мать видит». А если дети и увидят змей, они не знают, как спастись, а мать знает. Потому мать и взывает к чадам, потому Христос и взывает к людям сначала до конца истории, кто имеет уши слышать, да слышит. Да будет честь и слава живому и живоносному Господу и Спасу нашему Иисусу Христу. С Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во все времена, во веки веков. Аминь. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице 22 по Пятидесятнице в среду, 4 ноября по старому стилю 22 октября, празднование Казанской иконы Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Это второй праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. Установлен благодарность Богородице за избавление Москвы и России от нашествия поляков в 1612 году. По низведении с престола царя Василия Иоанновича Шуйского в 1610 году Россия между царствием, расстройством гражданского порядка, внутреннюю измену и крамолою предана была в руки самозванцев и врагов внешних, шведов и ненавистных поляков, которые грабили и жгли города и села, овладели Москвою и привели отечество на край погибели и поругания. Народ русский почувствовал свое унижение и несчастье. В разных местах начали составляться ополчения для избавления столицы и отечества от неистовых врагов, когда тогда и Казань выказала свое усердие к отечеству, особенно после бывшей в ней измены, и выслала свои дружины к Москве с образом Казанской Богоматери. Ратники начали иметь великую веру к образу Пречистой. От него были многие чудеса. Прибывшие к Москве дружины со святой иконой помощью небесной заступницы 26 мая отбили у поляков Новодевичий монастырь и взяли в плен две роты ляхов и 500 немцев. Чудотворный образ пробыл с ополчением у Москвы до зимы, обратно отпущен был с казанским протоиереем и принесен в Ярославль. В это время прибыли в Ярославль дружины Пожарского и Минина, шедшие к Москве с Нижнего, из Нижнего Новгорода. Рать пожелала иметь икону с собою, а в Казани послали список с нее. Движимые чувством благочестия для испрошения помощи свыше, в своем правом деле предки наши наперед обратились с постом и молитвой к Господу и Пречистой Его Матери. Всему православному воинству и народу заповедали тридневный пост и учредили торжественное молитвословие. Бог услышал молитвенный вопль болезнующих об Отечестве и Церкви. Преподобный Сергий явился Арсению, архиепископу Элассонскому, пришедшему в Россию с греческим патриархом Иеремией, бывшим потом епископом Суздальским, находившемуся в плену поляков, и объявил, что Господь по молитвам Божьей Матери и великий чудотворца в России Петра Алексея Ионы в следующий день низложит врагов и первопрестольный город российский возвратит православным христианам. Божественное видение, исцелившее недуг святителя, удрученного врагами, скоро сделалось известным российскому воинству. Ободренные воины мужественно приступили к Москве в 1612 году, 20 августа. Снова отняли у неприятеля Девичий монастырь, который после первого освобождения от врагов опять занят был ими, прогнали гетмана Хаткевича от Москвы, находившийся в Москве врагов, совершенно стеснили и морили голодом. 22 октября 1612 года освободили Китай-город. Поляки, потеряв надежду удержать остальную часть города, сами сдали Кремль и униженно испросили у Пожарского пощады. В следующий воскресный день в сопровождении христолюбивого воинства назначили совершить крестный ход с казанской иконой Богоматери на лобное место для принесения Господу и Пречистой Его Матери торжественного благодарения за избавление своих врагов. Когда совершалось это священное торжественное шествие, во среднем вышел из Кремля архиепископ Арсений со священным собором, неся Владимирскую икону Богоматери, честный крест и другие святые иконы, бывшие в плену. Узревшие чудотворную икону Богоматери, воины и народ от умиления и радости пролили слезы и лобызали святые изображения. По изгнанию врагов из Москвы князь Пожарский освятил храм в своем приходе в Ведине Богородицы на Сретенской улице в Москве и в этом храме поставил икону Богоматери Казанской. Священники храма донесли царю и великому князю Михаилу Федоровичу о чудесах, бывших от иконы в бою с гетманом и при взятии Москвы. Михаил Федорович и матерь его великой старицы инокиня Марфа Ивановна возымели великую веру к образу и повелели праздновать в Москве дважды в год и установили крестный ход. Первое празднество и крестный ход в 8 день июля, когда явилась Пречистая Богородица в Казани, а другое в 22 день октября или 4 ноября по нынешнему новому, когда очистится Московское государство. Чудотворный образ украсил многою утварью князь Дмитрий Михайлович Пожарский по обету своему в 1625 году. Вот такое краткое сказание, дорогие радиослушатели, о чудотворном образе казанской иконы Божией Матери, которая совершается на предстоящей седмице в среду. Память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. Ну, а мы с вами прощаемся, дорогие радиослушатели, до следующей передачи, которая выйдет ровно через неделю в это же самое время. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.